Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян, «Американский дневник». Как всегда, в это время мы с вами говорим об Америке, о российско-американских, американо-российских отношениях, каким образом они влияют на ситуацию в Соединенных Штатах, у нас в стране, в Российской Федерации и, конечно же, во всем мире. Позвольте сразу вам сказать наши координаты. Вы знаете, что у нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше экспертное оценочное мнение по поводу того, о чем мы будем с вами сегодня говорить, и в целом о ситуации в российско-американских отношениях. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Сегодня я бы хотел начать нашу передачу с темы, которая меня давно волновала, я давно хотел о ней поговорить, потому что мне кажется, что это очень важная составляющая жизни любого общества. И я думаю, что в какой-то степени эта тема, она актуальна и очень злободневна и в Соединенных Штатах Америки, и в России. Приближается 75-я годовщина нашей Великой Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, я надеюсь, мы достойно встретим ее. Вот. И в мае же как раз будет праздник, который празднуется особо в Америке. Это День ветерана, ветеранский день. В этот момент Америка чествует своих героев, начиная с времен освобождения, борьбы за независимость, гражданской войны, Первой мировой войны. То есть фактически всех. И до последних вот ветеранов, которые воевали в Ираке, на Ближнем Востоке повсеместно. Поговорить я об этом хочу в преддверии. Я думал, что может быть в мае, но я думаю, что в мае у нас будет достаточно тем для обсуждения. Поэтому я бы хотел бы предварительно все-таки поговорить об этом. Сравнить, каким образом мы относимся к нашим ветеранам здесь у нас, в России, и каким образом ситуация обстоит в Соединенных Штатах Америки. Тем более, что у меня был опыт такой, как бы, работая в Америке, я несколько раз посещал национальные и штатные конференции, такие, знаете, встречи ветеранов, вот в Нью-Джерси, в частности, это происходило в достаточно хорошем отеле в Атлантик-Сити, съезжались люди с всего так называемого восточного побережья, у них это так бы зонно было все это. Вот. Действует организация очень мощная и очень влиятельные в Соединенных Штатах Америки. Вот. И я буду, давайте мы с вами сейчас посмотрим. Сегодня я бы хотел, чтобы, по крайней мере, в первой части нашей передачи мы с вами рассмотрели это. Вот мы подходим сейчас к 75-й годовщине нашей Великой Победы, и каким образом мы относимся к нашим ветеранам. Все ли мы делаем для того, чтобы... И я сейчас говорю не только, безусловно, о ветеранах Великой Отечественной войны. Слава Богу, есть живые от того нашего героического прошлого, и дай Бог вам здоровья всем, безусловно. Я думаю, мы еще не раз скажем об этом. Вот. И поводом послужила вот недавняя встреча президента во время чествования героев Псковской десантной дивизии. Мы с вами знаем, что 20 лет назад наши ребята совершили великий подвиг, иначе это назвать нельзя. И президент наш, собственно говоря, совершенно справедливо охарактеризовал то, что сделали ребята, это фактически было в очень большой степени сохранило единство нашей страны. Я согласен с такой оценкой. Я думаю, что эти герои действительно, как и все, кто тогда воевал, они тогда знали прекрасно, что они дерутся за единство нашей страны. Потому что можно только представить себе, что могло бы быть, если бы международные террористы тогда победили и закрепились бы на Северном Кавказе. Но меня резанула одна фраза. Вот после всех этих церемоний, после всего того, что там было, после того, когда наш президент говорил очень нужные, очень правильные слова и бойцам дивизии, и семьям особенно семьям погибших ребят, меня резанула одна фраза, это было в конце как раз его встречи, когда к нему подошли члены семей этих героев, матери, сестры, жены, уже повзрослевшие дочки, сыновья. И они, собственно говоря, пришли и стали говорить президенту о том, что какой-то чиновник в каком-то ведомстве что-то там по поводу пособия, что-то не додает, что-то не выплачивается этим людям. Вот это меня, ну, я не знаю, так сказать, я не знаю, как вас, уважаемые радиослушатели, а меня это действительно покоробило до глубины души. Это кто там такой нашелся, чиновник, который по своим каким-то убеждениям, по своим каким-то, я не знаю, взглядам на жизнь, он вдруг решил, что он там будет регулировать, что-то давать, что-то недодавать семьям людей, которые жизнь свою положили за то, чтобы мы сейчас спокойно жили здесь. И реакция президента меня несколько удивила. Он тогда так сказал, ну, надо посмотреть, надо там спокойненько, вот мы посмотрим, там какой-то недор... Товарищ Верховный Главнокомандующий, господин президент, вы о чем говорите вообще? Кто посмел, кто это сделал? Почему этот человек уже, ну, по крайней мере, не уволен вместе со всем министерством, можно сказать? Кто это делает? Неужели, я не знаю, вот существует вообще у нас в администрации президентов, ну, в правительстве я уже не говорю сейчас, есть такое понятие, как имиджевые характеристики власти? У вас кто-то этим занимается там, Владимир Владимирович? Кто-то понимает вообще, что можно говорить, что нельзя говорить, а что нельзя вообще никогда делать? Я могу себе представить какого-нибудь клерка в Америке, любого абсолютно, начиная от президента, кто бы сказал бы, я не говорю там сделал, а что-то сказал бы против ветерана военных действий, и неважно, справедлива это была война в Ираке, в Афганистане или в Сирии, это не имеет значения. Никто к ветерану никогда и в жизни никогда не позволит себе вот подобного отношения. Вы часто мне звоните, говорите, что я ругаю Америку, там говорю что-то. Ну, поверьте, я ведь сейчас уже еще раз хочу сказать, что кредо нашей передачи, я хочу, чтобы все хорошее, что есть в Америке, чтобы оно экстраполировалось и у нас здесь, как-то осуществилось, ожило. И то же хорошее, что у нас есть, чтобы тоже Америка это воспринимала. Вот мне кажется, что отношения, которые мы показываем сейчас, и вот этот последний случай, я считаю, это вопиющий. Я надеюсь, что сейчас уже работают там, кому надо об этом думать, кто должен об этом заботиться. Я надеюсь, что эти там выплаты, которые не получают матери, сестры, члены семьи наших героев, чтобы там этот вопрос не то чтобы был решен, а чтобы просто его больше и не возникало. Чтобы если кто-то там позволяет себе вольно интерпретировать приказы Верховного Главнокомандующего, а мы прекрасно знаем, что при всей моей критике к президенту он очень близко принимает эти вещи. Мы понимаем, что человек переживает за это. Но здесь нужны уже какие-то другие действия. Потому что от этого ведь, это ведь не только вопрос денег, пособий, там, я не знаю, или чего-то. Вы заплатите, дайте людям, потом будете разбираться. Об этом вообще речь не должна становиться. Вообще не должно. Мы говорить об этом даже не имеем права. После Великой Отечественной войны разрушенная страна, и то мы пытались заботиться и о сиротах, и о детях. Я не говорю там уже и в давние, там, и после революции, как мы относились к тем людям, которые пострадали, как мы брали людей, детей ветеранов, детей погибших, мы их устраивали, суворовские. Мы знаем, что огромное количество, так это нищая страна была. А сейчас-то в чем дело? Что, сейчас денег, что ли, нету? Из-за каких-то там нескольких тысяч рублей у нас возникают вот такие вот вопросы. Владимир Владимирович, если нет денег, я могу сказать, где их взять. У нас вот есть руководитель Роснана, так он заявил, у нас денег, говорит, много. Может быть, господин Чубайс поделится, если у него так много денег. А еще много денег у «Газпрома» нашего, который налево-направо народные миллиарды раздает. Почти 3 миллиарда заплатили Украине. У нас воровали газ, нам перекрывали кислород, а «Газпром» у нас такой, так сказать, парень щедрый. Может быть, у них взять денег и дать тем, кто действительно нуждается в этом. И я еще раз хочу сказать, я несколько раз говорил, и вот на некоторых других передачах, ток-шоу, в которых я принимал участие, мне как преподавателю политологии, международного пиара, мне просто непонятно, кто занимается международным пиаром в нашем правительстве и в администрации президента. Кто-то вообще это занимается? Хотя у меня, может быть, есть вопрос. Мне понятно, почему, так сказать, денежки еще не дают. Но потому что у вас, опять, Владимир Владимирович, у вас вокруг господин Кудрин, господин Силуанов, господин Орешкин там у вас где-то, по-моему, пристроился в администрацию. Ну, конечно, денег не будет. Мы так в шутку это говорим, они у нас не социально ориентированы. А вот с этого начинается все. У них денег нет на строительство обводной дороги там в Санкт-Петербурге, у них нет денег на строительство скоростных поездов, у них ни на что нет денег. Но у них есть деньги на хорошие, допустим, так сказать, автомобили. Пройдите по, так сказать, мимо офисов наших госкорпораций. А другая госкорпорация у нас для руководства за 12 миллионов эксклюзивные обеды заказывает. Не буду говорить имя, потому что работаю сейчас там немножко. Это безобразие просто. И мы сейчас говорим о ветеранах сейчас. И я хочу сказать, что я могу, имею возможность сравнивать с ситуацией в Америке. И ситуация здесь, ну, явно не в нашу пользу. Нельзя так себя вести. И надо учиться у американцев, как они относятся к ветеранам. Я вам приведу только два примера, вернее. Мы постоянно говорим с вами о огромном военном бюджете Соединенных Штатов Америки. Это действительно так и есть. По 700, там 38 последние данные. Но я бы хотел обратить внимание, что почти половина этой суммы, я еще раз хочу повторить, половина этой суммы, это выплаты в той или иной форме пособий, денежного удовольствия, страховок, обеспечения. То есть это не закупка техники, а это выплаты ветеранам и служащим американской армии. Это первое. А второе, я вам хочу сказать, вот там, как мы относимся, да, и кто как относится. В Соединенных Штатах Америки еще в 30-е годы было создано Министерство по делам ветеранов. В нем работает 340, вот последние данные я смотрел, 340 тысяч человек. И как вы думаете, чем занимаются люди, которые там? Бюджет 167 миллиардов долларов. Основные направления — это три: здравоохранение, льготы и, вы, наверное, не догадаетесь, какое третье направление. Специальный департамент огромный, который следит и работает. Это захоронение, кладбище ветеранов, где упаковываются ветераны уже после того, когда они уходят от нас. Это специальная служба, которая заботится об этом и которая несет полную ответственность, государство несет полную ответственность за это. Давайте вот подумаем с вами вместе. Я вижу, у нас, как всегда, много звонков. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Слушаю вас.
Здравствуйте,
Михаил. Да, да, Михаил.
Ну, смотрите, раз вы хорошо про Америку скажете, я думаю, вы подтвердите мои слова. Там все достаточно систематизировано. То есть, если ты приходишь к врачу, да, там, с какой-то симптоматикой, тебе системно гонят один, второй, третий, четвертый анализ, в зависимости от их результатов, уходит куда-то в сторону. Примерно так?
Я не понимаю, к чему вы это сейчас говорите. Смотрите, система, система может так быть система. Я сейчас говорю немножко о других вещах, извините, Михаил. Но я говорю сейчас о том, как государство относится к своим ветеранам, понимаете?
Я вам попробую объяснить.
Михаил, извините, пожалуйста, много звонков, пожалуйста, давайте, слушаю вас.
Алло.
Да, да.
Вечер добрый.
Добрый всего, вечер.
Москва. Но на самом деле готов с вами согласиться, скотское отношение к ветеранам. И знаете, прям буквально до 2 секунды расскажу случай. Я не так давно был немножечко чиновником. Вот, и на заре своей деятельности на крыльце этого заведения, значит, подходит бабушка, причем инвалид, бабушка, узник концлагеря, и говорит: сыночек, вот у меня машинка стиральная сломалась, да, вот как бы чем можно помочь? Вы знаете, я обратился, я не знал, как это делается изначально, да, я обратился, мне сказали: что ты, дорогой, говорит, даже не суйся, они тебя заклюют, они тебя все замучат своими просьбами. Пришлось там скидывать, мы деньги купили, но потом, через полгода, когда уже впереди замаячило 9 мая, праздник, и нужно было отчитываться, срочно начали собирать данные ветеранов живых.
Я вас понял, я надеюсь, что когда вы были, вот, так сказать, немножко, как вы говорите, чиновником, я надеюсь, что вы все-таки выделялись из вот этих людей, которые так себя вели. Да, слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я хотел бы, да, с вами тоже согласиться. Знаете, мне кажется, вот три проблемы можно выразить словами: жадность, такая вот какая-то полная организационная импотенция, управленческая импотенция и все время опаздывание. Если, грубо говоря, 2 года назад сделали вот это изменение, грубо говоря, того же Мишустина назначили 2 года назад, наверное, уже были бы какие-то результаты.
Если бы раньше это сделали, да? Может быть, я не знаю. Я хочу сказать, что я с вами согласен с оценкой, а я еще могу вам сказать, это еще качество наших чиновников. Понимаете, в чем дело? Это еще и качество, человеческие качества. Мы об этом сейчас не говорим, говорим о компетентности, а еще надо говорить о человеческих качествах. Это ведь тоже очень важно. Да, слушаю вас, добрый вечер, спасибо за звонки.
Здравствуйте. А вы знаете, я вам хочу кое о чем другом сказать, что, в принципе, так вот я даже слушаю наше радио, что просто люди по-скотски друг к другу относятся. Чиновники – это как бы, ну, это же выходцы из народа, ну, и чего тогда мы от них хотим?
Они за это деньги получают, извините, пожалуйста, они деньги за это, извините, пожалуйста, извините, пожалуйста, они деньги за это получают, у них зарплата. То, что мы там относимся, соседи по-скотски, это одно. Я сейчас говорю о том, что люди, которые должны следить за этим. Мы об этом сейчас говорим. Спасибо, извините, пожалуйста. Да, слушаю вас, извините, много звонков. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемый Рафаэль, да. Святослав.
Да, Святослав.
Знаете, я хочу сказать очень простое дело. Дело в том, что, например, сейчас в этом году 75 лет. Вот как раз у вас тема про ветерана. У нас есть такой гражданин Мединский, иначе его невозможно назвать, которого назначил Владимир Путин. Вот сегодня он будет выступать с речью на радио «Комсомольская правда», вдуматься, где он приводит тезис, что Советский Союз подтолкнул Гитлера к Холокосту. И вот, граждане, вы за Путина... А Путин назначил Мединского, не я, не вы. И вот, пожалуйста,
я понял. Извините, пожалуйста, Стаслав, значит, я, во-первых, ставлю под сомнение ваши слова, что я знаю господина Мединского, чтобы он говорил такое, что мы подтолкнули кого-то. Я это, так сказать, категорически считаю, что это невозможно, потому что, по крайней мере, вся научная деятельность этого человека, можно по-разному относиться, я не собираюсь дифирамбы петь бывшему министру культуры, но уж эти вещи, за эти вещи, он, по-моему, достаточно был принципиален и точен, поэтому давайте мы будем все-таки правдиво информировать наших радиослушателей. Да, слушаю. Вас. Добрый вечер. Да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, поддержу то, что в Америке, да, вы не поверите, я могла бы с вами сейчас поспорить, но не могу, потому что свидетельница. Мои родные уехали. Уехал с ними дедушка, ветеран войны. Вы знаете, окружили такой заботой. Пенсии, да. Как их 6 человек жили на его пенсию. Патронаж на дому, а мы платим по 1000, по 1500.
Я согласен, да.
Ой, да. А послушайте, а что творится у нас? 30 километров от Москвы. Ветеран войны, участник 3 войн. Его сына... инвалида пожизненно, при помощи, это в городе Жуковском, выкинули, отжали квартиру, выкинули на улицу.
Я понял, да, спасибо вам большое. Вот я хочу, кстати, чтобы вот те, кто у нас ответственен за это, но у нас нет такого министерства, вот это вам все, господа чиновники, вам это все. Это вот вы, слушайте, это все вам адресуется. Вы должны этим заниматься, вам за это платят деньги. Вы должны следить за тем, чтобы не было у нас оставлено, чтобы действительно никто не забыт и ничто не забыто, чтобы вот так было, а живых тоже надо беспокоиться. Я хочу просто еще напомнить, у нас вот недавно ушедшее правительство, Дмитрий Анатольевич, да, а как насчет квартир обеспечить ветеранам войны? Всех обеспечили, Дмитрий Анатольевич? Или так просто это все мы, как говорится, сбагрили и все? Сколько на 2 миллиарда долларов, которые «Газпром» Украине выдал? Сколько квартир можно было построить, чтобы ветераны в них жили? Возьмите калькулятор и посчитайте. А вернее, я думаю, что вот те, кто обещал нам это, что он сделает, пускай они возьмут калькулятор и посчитают еще немножко. А может быть, парочку «Ауди» восьмых и «Мерседесов», «Майбахов» не купим для наших чиновников? А может быть, все-таки выполним обязательства, которые мы на себя в свое время брали? Я вот сейчас не говорю о реформе пенсионной там и прочее, прочее. Спасибо за звонки. Да, слушаю вас еще раз. Добрый вечер.
Я вот к чиновникам. Я вот на днях утром смотрел, и представьте ситуацию. Семья, мама говорит, что работала, взяла ипотеку. И маленький ребенок заболел онкологией. И она пошла пролонгировать, чтобы отодвинули кредит. А пришла, как бы комментирует, говорит, болезнь ребенка не является предметом, чтобы отодвинуть кредит. И это говорит женщина.
Вот об этом речь мы идем. Вот это тоже вам, господа чиновники, все, вот это тоже слушайте, пожалуйста, что есть. Я хочу сказать, что когда я занимался вот вопросами как раз американских ветеранов, у них есть специальное подразделение. Я надеюсь, оно у нас, может быть, есть. Но есть специальное подразделение, которое занимается именно вот военной ипотекой. То есть ипотека сама по себе достаточно низкая в Америке. Они дают фактически беспроцентные для военнослужащих. Я сейчас не говорю о том, что там после службы в армии вы поступаете бесплатно, учитесь в вузах страны. Это, как говорится, уже как свят, это уже понятно было, да. Но я просто хочу сказать, что вот именно, когда создавалось по ветеранам, там не было пафосной какой-то идеи, что мы будем заботиться, там были совершенно конкретные подразделения. Я вот их продиктую еще раз. Это здравоохранение, то есть это медицинское обеспечение ветеранов, чтобы люди, которые потеряли свое здоровье, а иногда и части тела свои, чтобы они могли восстановить его по возможности, насколько это было возможно. Льготы, которыми пользуются ветераны, самых разнообразных, это и при приеме на государственную службу. Там очень много есть подпунктов, где преимущество отдается, прерогатива именно ветеранам войны, да, и кладбище. Последнее место упокоения людей, которые отдали свою жизнь и здоровье за свою родину. Очень все просто, очень все, знаете, так сказать, предметно. А вот когда ты читаешь это, у тебя и возникает этот как раз вот это вот пафос и героика всего. Ты понимаешь, что действительно государство заботится о своих ветеранах. Где бы они ни принимали участие, куда, если страна посылает своих людей, она должна отвечать за них, и она должна отвечать за благосостояние семей. Потому что в следующий раз, не дай бог, что-то будет, мы должны знать, что если мы идем на фронт, то мы должны знать, что наши близкие, по крайней мере, о них никто не забудет. Неужели это надо объяснять? Я не знаю, давайте уже уйдем, там я сейчас высокие какие-то материи, может быть, говорю для некоторых наших людей. Ну, я не знаю, ну вот элементарное, просто здравый смысл, инстинкт самосохранения у нас должен же быть, в конце концов. Чтобы мы должны понять это, для чего это делается. Это нам нужно заботиться об этих людях. Эти люди, как правило, в большинстве своем, они ничего не просят, они не ходят, не клянчат. Но просто когда вот видишь это иногда, ты просто понимаешь, насколько все-таки, ну это же подло все. Это государственная подлость в данном случае. Опомнитесь, ребята, придите в чувство. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы очень важную тему затронули.
Спасибо.
Вы понимаете, вы говорите о сегодняшнем дне. Это правильно, но у нас это идет испокон веков. Мне 50 лет, отец рассказывал историю, что ветеранов Великой Отечественной войны, это было уже при Хрущеве, в одной части под праздник всех инвалидов и так далее, без рук, без ног, те, которые одной части выселили, было же такое, выселили за 101 километр, чтобы лицо Москвы не портить. Может, это все оттуда еще тянется?
Вы знаете, да, это тянется и оттуда в том числе. В том числе, да.
В том числе. Это уже
но я хочу сказать,
ничего не меняет с ветеранами.
Я согласен. Но вы знаете что? Я все-таки думаю, что вот если говорить, допустим, о том времени, вы знаете, что были примеры, когда бесплатно автомобили выдавали инвалидам войны, когда были бесплатные, так сказать, у нас очень многие вещи, которые выдавались, это и квартиры были, много было. Ну, насколько мог, Советский Союз пытался это делать. По крайней мере, вот отношение к ветеранам было, я сейчас убираю даже материальную составляющую, оно было принципиально другим. Но скажите, ну, вот вы же говорите, вот вам 50 лет, вы же наверняка помните, когда в конце 80-х годов, когда мы наших ребят, афганцев, говорили, а мы вас туда не посылали. Вы же помните, это же официально говорилось.
Было такое, да.
Вот, вы понимаете, в чем дело? Вот это по определению невозможно было, допустим, вот в Америке. Даже Вьетнамская война, вот если вы посмотрите, там прежде всего люди говорили о том, что руководство, это генералитет, они, так сказать, это допустили. Но к солдатам никто не оскорблял и никто не говорил им это. Понимаете, в чем дело?
Совершенно с вами согласен.
А если, знаете, если и был какой-то случай, когда, допустим, ветерана войны обидели, так из этого целый голливудский, так сказать, такой боевик вырос под названием «Рэмбо», если вы помните, да?
Да.
Когда обидели одного, так это уже там, понимаете, прямо все, что угодно было. Вот, да? Еще один звонок возьмем перед выпуском новостей. Добрый вечер.
Добрый вечер. Постараюсь быть кратко.
Да.
Андрей, Москва. К сожалению, ничего не поменяется. Стоимость человеческой жизни в каждой стране, она разная, безусловно. Мы не берем не только Россию, а Америку. Мы нужно, грубо говоря, оценить стоимость жизни, ну, практически в любой стране. Поэтому здесь либо менять ментальность, либо менять подход к человеку.
А как ментальность менять?
Ну, понимаете, я не хочу по радио радикальные меры.
Не, но радикальные меры, конечно, не нужно. Я просто, спасибо вам за звонок, я просто хочу...
Не поменять, к сожалению, ментально.
Я все-таки думаю, что поменять можно, если мы поменяем, начнем с того, что наши государственные мужи, которые за это деньги получают, начнут заниматься своим делом. А сейчас выпуск новостей, не уходите, продолжим разговор.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Обсуждаем с вами вопросы российско-американских, американо-российских отношений, каким образом обстоят дела в Америке и в России, сравниваем ситуации, которые складываются по тем или иным причинам. Сегодня в нашей передаче мы говорили о ветеранах. Поводом для этого послужила 20-я годовщина подвига наших ребят, псковских ребят на Северном Кавказе. Геройски пали многие люди за, как говорил президент, за единство и целостность нашей страны. И о том, каким образом мы сейчас обходимся с их семьями. Все ли получают семьи то, что положено семьям героев, ветеранов. Я хочу напомнить, что многие из этих ребят имеют и правительственные награды и стали героями Российской Федерации. Что их возводит еще в другой статус. Здесь вы пишете, почему я не читаю. Нет, безусловно, я сейчас зачитаю наши смс-сообщения, телеграм, которые есть. Уважаемый ведущий, поясните, пожалуйста, почему... Уважаемый ведущий, надо не менять ментальность, а возвращать то самое лучшее, что было присуще нашему народу прежде, включая черты общества, культуристы и так далее. Ну, безусловно, кто бы это спорил, для этого нужна идеология, об этом сейчас мы все... Что конкретно должны... Борис пишет, что конкретно должны сделать мы, слушатели, с этой государственной черствостью? Борис, все, что разрешено законом. Все, что вы считаете нужным. Я считаю свою обязанность, как журналист, как преподаватель, я считаю свою обязанность вот сейчас здесь говорить о том, о чем я сейчас говорю. Кстати, из вас вот здесь пишет один, так сказать, значит, что-то вы сегодня такой оппозиционный. А мы, так сказать, здесь никого по головке не гладим. И запретных тем у нас нет, по-моему, уже неоднократно об этом говорил. Здесь вот я не знаю, то ли в шутку, то ли не в шутку, здесь, значит, пишет о том, что не трогайте Путина и Медведева, это наше все. Ну, я надеюсь, это определенная ирония. Извините, не могу обещать, будем трогать. Николай, выплатив Украине проигранные деньги в суде, вы предлагаете не исполнять решение Международного суда? Да, Николай, я предлагаю именно то, что мы сейчас записываем в нашу Конституцию. Вот тут наш уважаемый радиослушатель сказал, что года бы два тому назад бы Мишустина поставили бы, если бы сменили бы правительство. Может быть, мы бы уже бы поправки в Конституции приняли. Борис пишет, как нет министерства? Минсоцзащиты. Борис, я говорю о министерстве делам ветеранов. Министерство целое со штатом 3000 человек в Америке работает только с ветеранами, а не соцзащита. Вот. Котельники. Когда все ветераны поумирали, 75 тысяч решили выплатить. Ну, в принципе, да. Сергей, господа чиновники вас по радио не услышат. Услышат. Вот. Ну, Цап Царапыч беспокоится за меня, говорит, такой мощный отлуп я устроил тут президенту. И весь ее... Не бойтесь, Цап Царапыч, ничего. Бог не выдаст, и меня не съест. А самое главное, ощущать правоту того, что ты говоришь. Ну, а если что, вы же меня поддержите, уважаемые радиослушатели. Вот, Димка пишет, а как в Советском Союзе решали вопрос? Может, у нас капитализм такой замечательный? Да, у нас такой вот капитализм, знаете, замечательный. Вот приятно, что все-таки вот бывший член правительства Петр Авен недавно сказал, что это была такая ошибка залогового аукциона. Ну, такая была эта ошибка, сказал миллиардер Петр Авен. Ну, вот... Просто стыдно человеку. Я рад. Сколько прошло лет-то? 30, да? Ничего. Григорий, Санкт-Петербург. Моему деду 93, пенсия хорошая, госпиталь ветеранов бесплатно. Григорий, здоровья вашему деду, низкий поклон ему. И я искренне радуюсь. Напишите, скажите, если есть, так сказать, госпитали, если есть там люди, которые так заботятся, с удовольствием скажу и хорошее. У нас здесь не прачное, так сказать, понимаете, у нас тут все есть. искренне рад за это. Сердечный привет чиновникам, которые в Санкт-Петербурге работают, и вот деду Григорию обеспечивают вот такую хорошую пенсию, и госпиталь ветеранов, и все это. Так что приятно это все слышать. Вот. Так, дальше давайте. Эфир супер, слушаем с большим интересом. Спасибо вам, Татьяна, спасибо за ваши добрые слова. Вот. Что не читаете? Читаю. Так, ну вот здесь у нас, как говорится, Трамп, возьми нас к себе. 6493 последний номер, вот. Вот, и кто-то хочет стать... Так, даже если эти чиновники слушают радио, вот 1177 последний номер, без имени, к сожалению, то все равно смеются над всеми нами. Вы знаете что, уважаемый 1177, дело в том, что смеется-то всегда народ последний в этом. Вот царский режим там до 17 тоже смеялся, вроде бы думал, да, вот коммунисты у нас в конце 80-х тоже смеялись, думали, что все как бы это, понимаете? Это такая неблагодарная вещь смеяться, тем более над русским народом. Потому что мало ведь не покажется, ребят. Я еще раз говорю, я сейчас не призываю к разуму, я не призываю к какому-то, знаете, я не знаю, элементарному уму, что ли, там. Ну ладно, хорошо, там, не бог весть, какие у нас чиновники. Но инстинкт самосохранения у вас должен быть вообще. Вот когда складируете, я не знаю, там, бабки у себя в квартире стопками, миллиардами, когда вы, так сказать, закупаете там, я не знаю, по тысяче объектов недвижимости недалеко от Москвы, вы о чем думаете-то вообще? Вы куда это все собираетесь? Вы хотите свою космическую программу начать, что ли, обезьянок в космос запустить, самим полетать? Вы что вообще думаете-то? Это что, так вы думаете и будет, что ли? Ну... Хорошо быть, так, 0-1-7, хорошо быть верховным главнокомандующим, стукнул кулаком по столу и озлотил конкретно семью ветерана. А если ты ничтожный чинуша, коллежский регистратор, башмачник, то лишних фондов у тебя 0 рублей, 0 копеек, то либо отдавай нуждающую зарплату, все равно не хватит, либо вешайся. Я не знаю, о чем вы говорите, Герман, но я первый раз вижу, чтобы чиновники там своими деньгами, допустим. Это же государство выделяет, это же все, речь об этом идет. Вот, вот пишет, да, здесь 3808, про Мединского слушатель говорил, это ложь, надо читать. Да, я тоже Мединский такую мог говорить, так что почитайте и послушайте его, пожалуйста. Вот. Америка нам денег не дает. Ну, да. Да, вот здесь пишет, в моем присутствии прошу не выражаться и произносить слово пиар. Ну, к сожалению, вы частично правы, к сожалению, у нас... Некоторые наши деятели сделали из этого, да. Так, вот здесь вот 6493. Вы что, Андерсон, сказки рассказываете про Америку? Вы знаете что, 6493, хотел бы я сказки рассказывать про Америку, но это правда. И если вы хотите, так сказать, сами узнать, то поинтересуйтесь этим вопросом. Что хорошо, то хорошо. Малый бизнес, забота о бизнесе – это хорошо. Забота о ветеранах в Америке – это хорошо, гораздо лучше, чем у нас, к сожалению, глубокому. Все остальное мы можем с вами говорить, и я думаю, вы прекрасно знаете, как я, так сказать, характеризую иногда аспекты внешней политики Америки, деятельность некоторых политических деятелей в Америке. Поэтому, так сказать, давайте на белое говорить белое, а на черное – черное. Так, спасибо за звонок. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня Анна зовут.
Да.
Ну, вы знаете, мы вот живем в Москве, мы не можем пожаловаться на государство.
Угу.
У нас как раз все с этим нормально.
Простите, Анна, вы ветеран?
Я участник войны. И муж участник войны. Угу. И сосед участник войны.
Вы имеете в виду Великой Отечественной?
Да, Великой Отечественной.
Ага. Ну, дай бог у вас... 41-45. Я все понял, да, спасибо. Здоровья вам крепкого. И я рад, что у вас положительный, так сказать, такая положительный опыт в этом плане. Спасибо, спасибо. Большое.
Спасибо. Тут вот 3 марта позвонили из поликлиники. Угу. Предложили прийти... получить по 10 упаковок, там упаковки 5 штук маски медицинские, бесплатные.
Угу.
Но вот меня интересует другое. Ладно, мы участники войны, да? Нам все равно уже пора на тот свет, по большому счету. А вот смотрите, ветераны боевых действий. На похороны ветерана выделяют 28 178 рублей.
Угу.
И причем эти деньги можно получить тогда, когда уже человека похоронили, и уже когда его выписали из квартиры.
Я понял, Анна, спасибо вам большое. Много звонков. Я об этом же как раз и говорю. Я ведь сейчас вот об этом же как раз и говорю. Спасибо вам большое за звонок, и дай бог вам здоровья. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Дмитрий из Москвы.
Да, Дмитрий.
Действительно, очень такая животрепещущая тема и правильная. Угу. И на самом деле, я вот сейчас думал, как я к этому отношусь. Я бы к этому относился как бы намного спокойнее и с примирением, если бы я понимал, что действительно, извиняюсь за выражение, живем мы в заднице, и в стране больших денег нет. Эта ситуация очень больно как бы слушать ее на контрасте. Вот мы живем в Москве, я живу в Москве. Я вижу, насколько много в Москве денег. Во втором городе России, допустим, в Санкт-Петербурге, уже их значительно меньше. Я уже не говорю про всю Россию. И когда мы уже говорим о ветеранах и смотрим о том, как живут некоторые люди в Москве, становится на самом деле очень больно, потому что мы понимаем, что цепочка добавленной стоимости и некого обогащения и развития бизнеса, она так или иначе в нашей стране идет от государства. Распределение бюджетных средств, государственные заказы, подряды и так далее. И когда такие важные слои...
Дмитрий, да, извините, пожалуйста, спасибо. Я понял, о чем вы говорите, Дмитрий. Извините, просто звонков очень много. Дмитрий, с вами согласен, вы очень правильно подметили. Но я бы хотел обратить ваше внимание, что я сейчас даже не говорю о какой-то финансовой составляющей. Я сейчас говорю в целом об отношении к ветеранам. Понимаете, вот когда люди идут и блокадникам дают кусок хлеба в качестве подарка, это же ничего оно, понимаете, не стоило им. Они могли что-то, они могли с букетом цветов прийти, допустим, это. Я говорю сейчас о том, что просто государственные служащие, люди, которые об этом заботятся, думают, они должны все-таки немножко понимать, с кем они разговаривают, о ком они заботятся. Это отдельная, я считаю, что это отдельная каста людей, наши ветераны. И неважно, они воевали в Великой Отечественной, хотя, конечно же, прежде всего, им низкий поклон. Понимаете? Но это касается наших афганцев, это касается людей, ребята, которые вот сейчас в Сирии у нас погибают, раненые приходят. Мы же об этом сейчас говорим. Отношения просто надо в корне. Надо понять одну простую вещь, что они имеют дело со святыми людьми в буквальном смысле слова. Что надо немножко пересмотреть свое отношение просто к этому, если это возможно. А если нет, надо просто уходить, по-моему. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. У меня, знаете, такой вопрос. Когда вот Ельцин, там, как бы сказать, Медведев, Путин пришли к власти, они говорили, что у нас нет врагов. А теперь, а кто вот у нас друзья? Белоруссия враг, Армения враг. Кто друзья?
Спасибо вам большое. Враг. Вы извините, пожалуйста, мы сейчас о ветеранах говорим. Кто у нас друзья или нет, но это мы поговорим как-нибудь об этом теме. Я бы перечислили, в большой степени вот именно эти страны являются нашими друзьями. И поверьте мне, гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Добрый вечер, слушаю вас.
Здравствуйте. Только что вы говорили про внимание к ветеранам.
Да.
А сами Анну даже не смогли дослушать. Ну, вообще, вот тоже стыдно прям за вас было в данный момент.
Вы знаете, что я согласен, что, может быть, действительно я не дал, но в целом было понятно. И я бы просто хотел сейчас, вот Анна высказала свое мнение. Я думаю, что в полном объеме мы поняли, о чем идет речь. Анна часто нам звонит, и мы всегда даем ей возможность высказаться. Если каким-то образом, вот Анна, к вам обращаюсь, или вы почувствовали у меня вот какое-то, так сказать, невнимание, я извиняюсь. Просто очень хочется выслушать как можно больше, потому у нас вот здесь вот целая линия забита, я бы хотел просто побольше выслушать мнение. Так что, если я каким-то образом вас вот таким образом обидел, то извините, бывает иногда. Да, слушаю вас.
Да, алло.
Да.
Добрый вечер. Я хочу сказать, что мне тоже немало лет, мне почти 70, я хочу сказать, что никогда при советской власти не чтили ветеранов. У меня отец ветеран, дед инвалид Отечественной войны, прошел все войны. Никогда, только в конце концов, немножко вспомнили, подарили алюминиевые чайники. Вы понимаете, до 17-го года человек, получивший крест Георгия Победоносца, один, он мог не работать. А если он был кавалер четырех крестов, это самый богатый жених. То есть человек мог не работать. Вот после еврейского переворота 17-го года...
Я понял, спасибо вам большое, да. Начали хорошо, закончили, так сказать, очень-очень, к сожалению, плохо. Хорошую тему затронули, и вдруг неожиданно, как говорится, скатились до элементарного примитивного антисемитизма. Ну, при чем здесь это, господи, что вы говорите? А то, что вы сказали насчет георгиевских кавалеров, и то, что вы говорите, в Советском Союзе не заботятся, я с вами не согласен, потому что сам был свидетелем этого и прекрасно знаю, что говорить, что ничего не делали, ну, это просто глупо. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Галина, Подмосковье.
Да, Галина.
Вы знаете, да, прям коротко по... Во-первых, в Советском Союзе вообще была забота о человеке, поэтому особо не кичились этим, понимаете? А ветераны жили очень хорошо. Второе. я имела отношение, значит, уже при нынешней власти имела удовольствие работать чиновником, и не немножко, а множко. Значит, я вам скажу следующее, что главное, начиная с самых низов чиновничества и до самого верха, неинтересно заниматься ничем, кроме денег. То есть сначала это можно иметь откаты там с ямочного ремонта, и выше, 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 далее фантазия могла, ну, как-то вам подсказать. Все, кроме денег, ничего не волнует власть ни в Подмосковье, ни в Москве. И хотела бы прямо на секунду ответить Анне.
Да.
Москва – это не Россия. Москве, в Москве, правда, дают косточку с мясом, вот. Угу. А по России просто уже кости голые. И еще напоследок, прям совсем коротко. Значит, Америку, вот про Америку послушала, да, немножко. Значит, я что хочу сказать? Там народ считается, они, может быть, тоже, правительство хотело бы грабить народ так, как грабят нас. Но там вот не позволяет с собой так обращаться, понимаете? И в этом корень всего этого.
Понимаете? Я понял вас. Я единственное, что...
Тихая страна, 23 миллиона нищих.
Угу. Галя, Галина, я хочу сказать, что я не совсем согласен. Единственное, что там не грабят, нет, там просто делается по-другому. Там просто настолько уже отлажены схемы, допустим, там увода денег, что там нет таких придурков, как наши некоторые деятели, которые складируют наличку у себя в квартире. Это делается немножко просто там по-другому. Но идеализировать ситуацию я не хочу и не буду. Я единственное, что с вами согласен, вот то, что вы сказали о том, что мало делается. И это вот опять я адресую сейчас чиновников. Вот слушайте, пожалуйста, что говорят и что думают наши радиослушатели, что они думают о том, как вы ведете свои дела, как вы управляете страной. В частности, это касается прежде всего ветеранов. И я согласен, Галина, с тезисом, что, конечно, Москва – это не Россия, и показатель здесь немножко другой. Хотя наша радиостанция говорит «Москва», но мы же с вами прекрасно понимаем, что мы сейчас говорим обо всем. Потому что Москва – это же и должна быть, по идее, Россия. По крайней мере, в моем понимании. Поэтому надо, конечно, чтобы не было такого отрыва и социального разрыва, который у нас сейчас есть. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Есть мнение, что героизм солдата есть следствием ошибок командования. Но разве они будут в своих ошибках признаваться? Даже в экономике, несмотря на очевидные провалы, даже КАМАЗ останавливается, где военное производство, продолжают следовать порочным курсам.
Ну, хорошо, я понял, что вы имели в виду. Наверное, в какой-то степени можно согласиться. Хотя мне кажется, что образцы героизма, по крайней мере, наши солдаты, безотносительно наших генералов там, или министров, или там царей, или наших руководителей, по-моему, это было безотносительно того. Это героизм, он просто, наверное, это в нашей крови. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Да.
Здравствуйте.
Да.
Услышал, что в Советском Союзе было социальное государство, и лучше к ветеранам относились. Ну, могу сказать, что вот в Советском Союзе было много чего хорошего, конечно, больше, чем сейчас. Но к ветеранам тогда вообще про них никто не вспоминал.
На основании чего вы так говорите? Почему вы так думаете?
Ну, потому что вот в Московской области у меня отец, ветеран войны, прошел всю войну, кадровый офицер, после войны служил, вышел на пенсию. Все, ничего, никаких.
Ну вы что, хотите сказать, что...
Ни сына не было, ничего не было. Даже было еще, знаете, получал пенсию военную, 132 рубля, по-моему, максимальную, да? И плюс работал. Так вот, был закон, по которому человек не мог больше 300 рублей. Где бы ни работал, да, то есть у него разницу вычитали, чтобы пенсию вместе с
зарплатой... Я все понял, да. Я понял, о чем вы говорите.
Меньше 300 рублей.
Я все понял. Я понял. Единственное, я хочу сказать, что, по-моему, это была реформа Косыгина, когда он разрешил работать и пенсионерам. Я согласен, наверняка это было недостаточно, но вы сейчас озвучили цифру 300 рублей, не более 300 рублей. Тот, кто помнит в Советском Союзе, прекрасно понимает, что на эти деньги можно было очень и очень неплохо жить. Ну и при том, какая ни есть, но была все-таки бесплатная медицина и были какие-то все-таки льготы. Я думаю, что недостаточно, но всегда недостаточно. Я понимаю, как сын, вы сейчас говорите, понятно. Но я все-таки думаю, что там были определенные вещи, за которые сейчас бы мы гордились бы, которыми бы мы гордились. Добрый вечер, слушаю вас.
Алло.
Да-да, говорите, слушаю вас.
Здравствуйте. Я вот хотел тоже сказать, сын ветерана, да.
Угу.
Ну, во-первых, после войны было столько ветеранов, ну, физически нельзя было им помочь. Я коротко.
Так помогали, все равно помогали же, понимаете? Не просто же так, помогали.
Ну, смотрите, у меня отец был учитель, фронтовик.
Угу.
И я Я не помню такого, он ушел на пенсию потом, я не помню, чтобы ему, кроме медалей, медали, грамоты, да, словесно, да, чтили, уважали люди, но материально нет. Не помню такого,
что... Я понял, все, спасибо вам большое. И вы сейчас как раз вот и сказали, что действительно материально ведь страна тогда не могла себе много позволить. Но почет был такой, понимаете? Вот об этом речь. Отношение было немножко все-таки другое. По возможности что-то, если возможно было, это делалось. Потому что это было в нашей крови. Мы понимали прекрасно, кто эти люди. И сейчас понимаем. Но я сейчас могу адресовать там Тимур, его команда. Там, помните, как там отношения? Это целое, это было в литературе. Мы росли с этим пониманием того. А сейчас это, так сказать, вот я же приводил вам пример. У нас отношение изменилось в какой-то степени, наверное, в стране к ветеранам, мы немножко. И как следствие, у нас и чиновники, соответственно, начинают себя вести. Здесь, наверное, есть все-таки прямая взаимосвязь. Потому что я сейчас упрекаю, говорю о тех людях, которые должны заботиться. Я и говорю и о нас тоже. А мы-то всегда все это делаем. Мы-то всегда... Ведь находятся же какие-то подонки, которые врываются, избивают ветеранов, крадут у них последние там гробовые деньги, которые есть. Молодые, 15-17 лет, сколько таких случаев было? Это-то куда девать? Это же не чиновники. А это вот отсюда. Если государство не заботится и не, так сказать, думает о ветеранах так, как должно, не воздает им должно, то, наверное, и отношение потом у молодняка такое же. Но если так плюют на них, так и мы тогда что? Богатенький дядечка, наверное, ордена там, может быть, из золота. Давай, так сказать, зайдем это. Вот ведь о чем речь идет. Это же цепная реакция подлости. Да, слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Владимир, вот у меня дядя был, он, медаль была за взятие Берлина, все. Просто я хочу сказать, что он получил после 75-го года, получил квартиру двухкомнатную. Они с женой вдвоем им дали двухкомнату. У него, он на выбор была, у него получал он «Москвич» или 01. От «Запорожца» он не был инвалид, отказался, а от «Запорожца» давали
да, бесплатно. Да, машины давали, да, инвалидам давали.
Бесплатно, да, «Запорожец». Но он был не инвалид, ему дали «Москвич», он просто по деньгам выбор был.
Угу.
И я вам скажу, у нас в городе был ветеранский магазин продуктовый, может быть, помните вот эти годы?
Правильно, были заказы, когда... да, столы заказов были да, специально для ветеранов.
Заказов они получали. Поэтому я не знаю, не хочу за всю страну, вот, но в нашем городе,
да нет,
вот
ну,
я
было
на
это,
примере
да,
дяди,
да.
было без
Совершенно
проблем.
Совершенно верно. Я хочу сказать, да, что моя бабушка, царство небесное, и она за моего дядю, дядя, который погиб в 41-м году, в честь кого меня назвали Рафаэлем, вот, она до конца своих дней получала пенсию, там не бог весть какую, но она получала за убитого сына. Да, так что... И никто, насколько я помню, никогда не возникали какие-то вопросы, что кто-то что-то не выплатил, что-то не сделал. И не хочу идеализировать, еще раз хочу повторить. Я говорю об отношении. Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Слушайте, ну насчет хотелось бы там уважения, неуважения, как говорится, но не надо сравнивать всех там, с какими-то подонками, которые там кого-то где-то избили. У кого-то что-то отняли.
Владислав, вы меня извините, мы не сравниваем. Я просто сейчас говорю о том, что есть. Если вы считаете, что этого нет, вы можете сказать. Но это есть.
И
с этим надо бороться,
это,
по-моему.
Это есть. Но
да.
Здесь недоработка государства не в том плане, что вот они не учат нас уважать ветеранов. Абсолютно нет. Они не учат молодежь. У молодежи не вижу перспективу. И очень многие действительно уходят в криминальные группы. Там, где действительно...
Но я сейчас немножко, я понял, Владислав, извините, это немножко мы сейчас о другом говорим. Я понимаю, что хочется за всю Одессу сейчас поговорить об этом, но давайте мы не будем сейчас слишком далеко уходить от этой темы. Мы говорим о ветеранах, и мы сравним ситуацию, которая в Америке, которая у нас. Вот это, по-моему, очень важно. Да, слушаю вас еще.
Добрый вечер, Рафаэл, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый
вечер. Поездка главная сторона упущена. Причем есть только материальная поддержка. Для ветерана важна морально-нравственная сторона. Каждый ветеран внутренне решает для себя один вопрос. За что воевал? За что гибли
Правильно.
Его друзья боевые?
Правильно.
И что он видит после 91-го года?
Да, унижение.
Что ему тошно унижение. Смотреть на информационную политику по телевидению, когда с экранов нисходят эти дрыгающие, неряшливые лобухи, бесполые певцы. Он за кого воевал? За них, что ли?
Согласен с вами, Сергей Алексеевич, согласен 100 раз, но я, по-моему, я и говорю как раз, я сейчас не сколько о материальном, я говорю сейчас именно об отношении. Последний звонок мы с вами возьмем, и спасибо большое, извините. Да, слушаю вас, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Алло, да, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Сергей Москве. Я вот на таком моменте хотел сакцентировать внимание на том, что одно дело, когда мы что-то делаем, и другое дело, когда мы говорим, что мы что-то делаем. Вот сегодня я бы сказал очень много моментов, когда мы говорим, что мы как-то относимся, но по факту дело не имеет.
Я понял вас, спасибо. Спасибо вам большое. К сожалению, сбрасываю звонки. Я рад, что эта тема вас заинтересовала. Через неделю продолжим наш разговор. Всего вам самого доброго. Берегите наших ветеранов.